Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Великий водораздел из серии «Россия как цивилизация».
Город делится на две зоны археологические. Одна зона называется зоной сухого слоя культурного, где не сохраняется береста, органика, а есть вот большая мощная зона с влажным слоем, как в Новгороде, где вот береста это сохраняется. Поэтому не каждый год идут берестяные грамоты, и это, так сказать, не случайно, потому что, ну, не всегда мы попадаем на такие лакомые куски с хорошей сохранностью. И поэтому у нас есть одна грамота 1985 года, найденная на одном берегу Тверцы, конца XI века, грамота азбука. А все остальные найдены на противоположном берегу Тверцы, на посаде за Тверецком, на нескольких усадьбах, которые вплотную друг к другу стоят. Короче, вот этот блок из 18 берестяных грамот, он как бы происходит из одного квартала, богатого такого купеческо-боярского квартала с усадьбами, вот наподобие этих знаменитых усадеб новгородских, огороженных частоколами, с большими такими теремами. Но каждая усадьба, она была как бы ориентирована на разные вещи. Там, значит, на одной наиболее богат, явно шла такая очень богемная, я бы сказал, жизнь. Там много шахматов, фигурок, обломки амфор, видимо, от причерноморского вина, янтарь, то есть импортные вещи. Рядом усадьба, там, скажем, кожевника и судостроителя, она поскромнее, но тоже оттуда есть берестяные грамоты, но они другого как бы характера и порядка. Вот эти усадьбы, где найдено 18 берестяных грамот, они все домонгольские, а потом их покрывает слой пожара 1238 года, знаменитой двухнедельной осады Торжка Батыем в результате этой кампании знаменитой зимней монголо-татарской. И после него тоже зафиксирована застройка и какая-то жизнь. И вот резко бросается в глаза отличие. Даже чувствуется, что после 1238 года у новаторов, так сказать, вселился страх. То есть скромнее все, очень примитивнее, и все, наверное, сбежались на другую сторону Тверцы под защиту стены башен Кремля Торжокского. Потом есть абсолютно четко читаемый слом вот периода конца 15 века присоединения к Москве. Тут даже по составу слой меняется, обычно у археологов называется балластом, то есть сухой слой перемешанный, который совершенно не идет в сравнение по качеству с этим домосковским слоем, когда была четкая размеренная жизнь, а потом началась такая суета-сует.
Великий водораздел из серии «Россия как цивилизация». Передачу подготовила и ведет Елена Альшанская. Впервые в эфире 4 мая 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». В течение этого часа передачи из цикла «Россия как цивилизация. Великий водораздел». В студии в Москве автор и ведущая Елена Альшанская.
В 2015 году в борьбе за престол были предательски убиты молодые князья Борис и Глеб, сыновья Владимира Святого. Вместе с Борисом погиб его слуга Георгий. Злодеи отрубили ему голову, чтобы снять с шеи дорогое украшение. У Георгия было два брата – Моисей и Ефрем. После трагедии Моисей ушел в Киево-Печерский монастырь, а Ефрем отправился на север. На реке Тверце он построил странноприимницу – приют для странников, а затем основал Борисоглебский монастырь в память о князьях-мучениках. Согласно церковному преданию, преподобный Ефрем умер 28 января 1053 года. Вместе с ним в гроб положили голову его брата Георгия, которую он почти 40 лет хранил у себя. Борисоглебский монастырь был заложен в 1038 году. Именно в нем через 950 лет был открыт Всесоюзный историко-этнографический музей. Виктор Владимирович Кузнецов – филолог, историк, заместитель директора музея по научной работе.
Монастырь был основан боярином Ефремом. Он построил здесь храм. В честь каких святых сказать трудно, поскольку тогда Борис и Глеб канонизированы еще не были. А в конце XII, начале XIII века здесь, на территории этого уже существовавшего монастыря, строится каменный плинфиной из плинфа храм. Плинфа – это такой плоский кирпич, который использовался в домонгольской Руси, и не только Руси, там в Византии, для строительства культовых построек. Это был единственный храм до Монгольской Руси, на пространстве между Новгородом и Владимиро-Суздальскими землями. В ее строительстве принимали участие зодчие из Смоленска и Чернигова, судя по составу плинфы, по различным архитектурным особенностям. В 18 веке его архитектор Львов разобрал за ветхостью и построил там новый собор, который существует и по сей день.
После того, как монастырь стали постепенно закрывать, это началось где-то во второй половине 20-х годов, здесь жили беспризорники, различные трудные дети. Начиная с 30-х годов сюда перевели пересыльный пункт. Здесь находились заключенные, которые следовали там из Твери или из Москвы на Нило-Столбенскую пустынь, это основное место отсидки, и, соответственно, обратно. Здесь одно время, несколько дней, может быть, находилась группа польских офицеров, которые впоследствии расстреляли. Уже после войны здесь сделали тюрьму, от которой здесь до сих пор, в общем-то, остался и штрафной изолятор, и камеры. С середины 50-х годов вместо тюрьмы здесь сделали лечебно-трудовой профилакторий, где лечились алкоголики и работали вот в этой промышленной зоне. В русле празднования тысячелетия крещения Руси возникла идея передачи Борисоглебского монастыря, созданному в Торжке Всероссийскому историко-этнографическому музею. И вот в 988 году отсюда вывели тюрьму, то есть ЛТП, его вообще ликвидировали. И комплекс зданий монастыря был передан музею. Когда музей здесь появился, здесь, как вы понимаете, было все в таком в полуразваленном состоянии, все приходилось приводить в какой-то человеческий вид. Началась реставрация. Было отреставрировано несколько прясел стены, странноприимный дом, куда переехало правление музея, и несколько экспозиций. Была создана тогда же экспозиция «Штрафной изолятор», которая находилась в подвале Борисоглебского монастыря, как раз в настоящем штрафном изоляторе, и была посвящена вот тем репрессиям, которым подвергалось население Торжка в 30-50-е годы. Была начата реставрация Борисоглебского собора, свечной башни и братских корпусов. И пока эта реставрация шла, в 1994 году было принято решение о передаче монастыря Тверской епархии Русской Православной Церкви. Естественно, мы были вынуждены отсюда постепенно съезжать и возвращать здание монашествующим. В настоящее время отношения между монастырем и музеем регулируются соглашением о совместном использовании территории монастыря, согласно которому мы в равной степени с монахами можем использовать эту территорию для проведения экскурсий, различных научных исследований, в том числе археологических.
Петр Дмитриевич Малыгин, заведующий отделом археологии музея.
Географически это центр Тверской области, которая часто называется Верхневолжьем. Если говорить более точно в географическом отношении, то это такой один из мощнейших не только в Европе, но и в Евразии гидроузлов. Валдайская возвышенность, в которой начинают течь великие реки Восточной Европы. Значит, Волга, Днепр, Западная Двина и Мста. Ну, она поменьше, но, тем не менее, тоже очень крупная река. И вот на этом перекрестке этих четырех рек, испокон веков, начиная там с каменного века, происходили очень сложные и интересные процессы, поскольку вот этот перекресток всегда кто-то проходил. И часто проходил мимо, оставляя такие незаметные следы. Поэтому, в отличие, скажем, от Владимира Суздальской Руси, Смоленской, Новгородской, мы находимся на таком контакте. Здесь клубок всяких противоречий. И вот Торжок занимает как раз это положение, без всякого сомнения. И уже с раннего Средневековья это город на пограничье двух, я бы сказал, средневековых миров Древней Руси. Что это за миры? Это мир так называемых феодальных или боярских республик Новгород и Псков. С одной стороны, а с другой стороны монархий, автократий, княжеств северо-восточной и южной Руси. И вот уже само это местоположение делает Торжок уникальным, без всякого сомнения, городом, где должны сочетаться, так сказать, монархические и демократические процессы, которые проходили здесь уже как минимум 1000 лет.
Торжок был основан новгородцами в 9-10 веке среди финского племени Весь, сообщает дореволюционная энциклопедия. В 10 веке Торжок представляет уже процветающий торговый рынок. Он снабжал Новгород в случае неурожая хлеба, который доставлялся водным путем, то есть Тверцою и Мстою, между которыми был Волок. Купцы из Торжка еще в XII веке плавали по Балтийскому морю и торговали воском с западноевропейскими странами. В XIII веке Торжок становится пограничным пунктом между Новгородом и Суздальской Русью. В 1238 году Батый со своим войском осадил Торжок, который отчаянным сопротивлением на 2 недели задержал татар, и этим спас Новгород. В XIV веке город чеканит собственную монету. В Спасо-Преображенском монастыре ведется летописание. В 1315 году князь Михаил Ярославич Тверской, знаменитый соперник Москвы, зверски убитый затем в Орде и впоследствии канонизированный, напал на Торжок и разорил его. Среди трофеев Михаил Ярославич унес житие преподобного Ефрема Новоторжского. Этот древний текст сгорел во время одного из тверских пожаров. Еще через несколько десятилетий, в 1372 году, Торжок был завоеван и разграблен князем Михаилом Александровичем Тверским. Тогда было убито более 5000 жителей. После разорения город заметно опустел, и по одной из версий поселившиеся здесь пришлые люди переименовали его в Новый Торг. Петр Малыгин.
Торжок – это название новгородское. То есть по отношению к действительно гигантскому средневековому Новгороду Торжок выглядел, конечно, меньше, и вот это уменьшительно-ласкательное название, оно характерно. А новым торгом Торжок называли вот те князья, которые, так сказать, по соседству с юга подступали к нему. Для них Торжок был серьезным центром, и поэтому такое, в общем-то, гордое название – Новый Торг. А потом все это как бы смешивается, и с конца XIII века и начала XIV века город уже постоянно называется Торжком, а вот жители, как благозвучно более, называются новоторами, само название, или новоторжцами официально, скажем, в летописях, грамотно. Хотя есть, конечно, термины торжковский, торжовский, но они, я думаю, не очень благозвучны.
Виктор Кузнецов.
Для реализации основной идеи музея, как музея нескольких регионов России, была разработана концепция головной экспозиции музея, которая условно называется «Музей Великого Водораздела». Именно здесь происходило формирование русского государства. Именно здесь происходили важнейшие события истории России. Именно здесь жили, творили много выдающихся деятелей русской культуры и науки. Святитель Иов, первый патриарх России, Тихон, Докучаев, Бакунин, Корнилов, знаменитые князья Старицкие, которые были одними из первых оппозиционеров центральной власти Ивана Грозного, Чевакинский, это один из выдающихся архитекторов, Богданов Вольский, это художник, Михаил Глинка, Мусоргский, Твардовский, Булгаков, так или иначе была связана, Ахматова, Ратманов, это известные мореплаватели, Пржевальский, Козлов, Хилков, Дементьев, один из строителей крупнейших железных дорог США. Ну, достаточно сказать, что именно с территории Великого Водораздела происходит Юрий Алексеевич Гагарин своими корнями, и отсюда же происходят корни нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина из села Тургинова. Когда музей открыли, деньги пошли. А потом они кончились. Настало время перестройки, и музей не получал, в общем-то, никакого финансирования. Ну, зарплату только одну получали. А экспедиции все равно работали, все равно мы собирали материал и собирали, в общем-то, как говорят, в стол. Планируя, что когда-то мы их сможем выставить. Да, у нас были и сейчас есть экспозиционные площади, но которые просто не соответствуют тому, что мы можем показать. Но устойчивое финансирование началось с 99-го года только. Мы провели сразу же несколько таких хороших экспедиций. Удалось провести мощнейший раскоп, вот в результате которого были найдены 18 берестяных грамот. Вот в 2002 году мы провели две этнографических, одну историко-этнографическую и три археологических экспедиции силами наших сотрудников, благодаря вот этим вот федеральным деньгам, ну и, естественно, грантам Российского гуманитарно-научного фонда. В этом году получили базу, наконец, наши археологи, достаточно хорошую, в общем-то, европейского уровня. Сейчас усиленными темпами ведется реставрация еще одной большой усадьбы. Там планируется разместить несколько музейных экспозиций и различных музейных инфраструктур.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Великий водораздел». В студии в Москве передачу ведет Елена Ольшанская.
Торжок сегодня занял третье место после Новгорода и Старой Руссы по числу найденных в нем берестяных грамот. Начальник археологической экспедиции Петр Дмитриевич Малыгин. Всего там обнаружено 19 документов. Это цитата из вестника Российской академии наук 2002 года, том 72, номер 6. Петр Малыгин.
Город делится на две зоны археологические. Одна зона называется зоной сухого слоя культурного, где не сохраняется береста, органика, а есть вот большая мощная зона с влажным слоем, как в Новгороде, где вот береста это сохраняется. Поэтому не каждый год идут берестяные грамоты, и это, так сказать, не случайно, потому что, ну, не всегда мы попадаем на такие лакомые куски с хорошей сохранностью. И поэтому у нас есть одна грамота 1985 года, найденная на одном берегу Тверцы, конца XI века, грамота-азбука. А все остальные найдены на противоположном берегу Тверцы, на Посаде, за Тверецком, на нескольких усадьбах, которые вплотную друг к другу стоят. Короче, вот этот блок из 18 берестяных грамот, он как бы происходит из одного квартала, богатого такого купеческо-боярского квартала с усадьбами, вот наподобие этих знаменитых усадеб новгородских, огороженных частоколами, с большими такими теремами. Но каждая усадьба, она была как бы ориентирована на разные вещи. Там, значит, на одной, наиболее богат, явно шла такая очень богемная, я бы сказал, жизнь. Там много шахматов, фигурок, обломки амфор, видимо, от причерноморских вина, янтарь, то есть импортные вещи. Рядом усадьба, там, скажем, кожевника и судостроителя, она поскромнее, но тоже оттуда есть берестяные грамоты, но они другого как бы характера и порядка. Вот эти усадьбы, где найдено 18 берестяных грамот, они все домонгольские, а потом их покрывает слой пожара 1238 года, знаменитой двухнедельной осады Торжка Батыем в результате этой кампании знаменитой зимней монголо-татарской. И после него тоже зафиксирована застройка и какая-то жизнь. И вот резко бросается в глаза отличие. Даже чувствуется, что после 1238 года у новаторов, так сказать, вселился страх. То есть скромнее все, очень примитивнее, и все, наверное, сбежались на другую сторону Тверцы под защиту стены башен Кремля Торжокского. Потом есть абсолютно четко читаемый слом периода конца 15 века, присоединение к Москве. Тут даже по составу слой меняется, обычно у археологов называется балластом, то есть сухой слой, перемешанный, который совершенно не идет в сравнение по качеству с этим домосковским слоем, когда была четкая размеренная жизнь, а потом началась такая суета-сует.
Наталья Сарафанова, археолог.
Влажно-культурный слой – это что такое? Это слой земли, который насыщен влагой и в котором сохраняются все органические остатки дерева, кожа, войлок. Они не гниют, и кислород туда не поступает. Ну вот, например, на песке нет ни одного остатка древесины, если только уголь, возможно, сохранится. Всего на территории России таких несколько городов средневековых, где есть этот влажный слой, в том числе Новгород, Торжок, Тверь.
Петр Малыгин.
С находками новгородских берестяных грамот был развенчан миф о том, что древнерусский человек был в массе своей неграмотным. Оказывается, грамотность была доступна очень многим слоям и прослойкам населения, а материал, как вы понимаете, был еще более доступен, потому что березы у нас произрастают в огромном количестве. Но только береста должна быть несколько обработана перед письмом. Ее, как считается, варили. Это кора, причем писали на внутренней стороне бересты, то есть той, которая примыкает к стволу. Но иногда, если не хватало места, то писали и наоборот. Но это редкие находки. Писали соответствующими инструментами, которые называются у нас писалами или стило по-гречески, византийски. Это заостренная такая палочка из металла, кости, может быть, даже из дерева. Иногда, если такого специального инструмента не было, можно было писать ножом, шилом. Процарапывалось, и на вот таком сочном верхнем слое бересты вот это процарапывание сразу оставляло след такой на века. Ну, туда набивалась всякая грязь, пыль. Поскольку город торговый, больше речи идет о торговых сделках. Ну, скажем, один автор пишет сюда в Торжок по поводу продажи ценной материи. Или лазоревого, или лазарева мятля. Мятля – это плащ. Такие ценные, по всей видимости, шелковые, редкие в Древней Руси, дорогие вещи. Вот. Вторая категория – это долговые записки. В XII веке очень много в таких торговых городах было ростовщиков. И они давали, значит, в суду разные суммы. Поэтому много таких записок, этикеток, где хацен там должен столько-то, кощей столько-то. Главное – повторяемость имен адресата. То есть, если несколько имен повторяется, и они находятся на одной усадьбе, то становится ясным, кто здесь жил. Скажем, вот у нас Растила, Гостила. Это языческие такие имена, как правило, светских людей. Мануила, ну это уже христианское имя, Мануил. Есть более подробные письма, ну вот есть хорошее письмо, хотя тоже торгового содержания, от Петра к матери, вот начало 13 века, оно целое у нас сохранившееся, очень интересное письмо по поводу там торговых сделок, но кончается оно совершенно так душевно. «Кланяюсь и целую тебя», пишет Петр своей родной маме. И это, в общем-то, очень похоже на современные, в общем-то, письма нормальных детей к нормальным родителям.
Из совместной статьи академиков Андрея Залезняка, Валентина Янина и кандидата исторических наук Петра Малыгина. Особенностью полевого сезона стало обнаружение двух грамот с текстами принципиально нового, нежели прежде содержания, говорится там. Грамота номер 17, найденная 15 июля 2001 года на усадьбе Б. Воздвиженского 4-го раскопа, принадлежит к числу самых больших берестяных документов. Подтвердилось, что береста способна донести до нас не только бытовые заботы предков, но и образцы литературного творчества, о чем до сих пор археологи только мечтали. Наталья Сарафанова.
Обычно на квадрате 2 на 2 метра работают 2-3 человека. В данном случае работали 3 человека, двое новеньких ребят и один постарше. Мальчик Бобовский, который уже имел дело с археологией, месяц уже, наверное, работал на раскопе. Он копал, как всегда, аккуратно, и, перебирая очередной кусок земли, увидел бересту. Всю бересту мы промываем, и при промытии бересты оказалось, что там буквы и слова. Соответственно, на квадрате была остановлена тут же вся работа, и мы начали потихонечку расчищать квадрат, пытаясь найти остатки этой грамоты. Мы, конечно, не думали, что она такая большая. Надо сказать, что берестяная грамота составила в итоге 54 сантиметра на 9 сантиметров. Это довольно большая берестяная грамота. И к тому же нам удалось ее вскрыть прямо на квадрате, на месте, инситу, сфотографировать и также заснять процесс изъятия ее из слоя.
Сибирь – это 3/4 всей территории грамота страны и почти 36 миллионов жителей.
Это первое реалии.
Это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь – реалии развеивает миф, рассказывает о реальной жизни.
Это каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Кирилл Туровский. Он вообще у литераторов проходит грифом «Державин 12 века».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Сейчас Владимир Владимирович Путин больше не заговорил.
Ну и Жириновский. И Плюта. Его просто читать на древнем русском.
Все отнимут. Только сам себе сделают.
Без каких-либо...
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он есть.
Ни у кого из целей нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Допущены и названы. Один блок назван «Халу».
Не будет экономического роста, абсолютно.
А другой блок назван
«Мачеш». Нет, ну он может быть в каких-нибудь очередных Сеченах, там, если поменяется том, что-то, но когда у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотел, чтобы меня сделали свободнее, дом, а богаче я сделаю сама себе.
Мачеху, то вместе с ней
«Радио Свобода». Глушить вот уже поздно.
Дети, это не что иное, как говорится, ну, грехов очень много там. То есть это бесовские пляски, чаровещание, колдовство. Запойство и пьянство вот разделяются на две категории. Блуд и прелюбодеяние, убийство, воровство. Все вот такие основные грехи, которые мы хорошо знаем. Вот Валентин Лаврентьевич Янин, когда комментировал этот текст грамоты, он обратил внимание, что найден он приблизительно перед вот монгольским нашествием, то есть катастрофой этой. И, по его мнению, переписчик этого текста, он как бы предупреждает всех новаторов о том, что надо помнить о праведной жизни, иначе может быть достаточно плохо. И вот так случилось с Торжком в 1238 году.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Великий водораздел». Автор и ведущая Елена Ольшанская. Продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей часа.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Великий водораздел из серии «Россия как цивилизация».
В 1994 году я училась в Политехническом институте в Твери. У нас были каникулы в сентябре. А в сентябре уже не позагорать, не на дачу съездить, невозможно не купаться. Я пошла подработать в институт, и там увидела объявление «Приглашается на живописнейшие раскопки, на живописнейшем участке Тверского культурного слоя средневекового». Я пошла, меня приняли, работу. Вот и все. Я так с тех пор, с 94-го года, копаю. Закончила институт, получила диплом, но диплом у меня был уже по археологии. То есть у меня была тема корреляционный анализ индивидуальных находок в археологии с применением системы информационного поиска. То есть я написала программу по поиску, по базе данных, поиск по разным категориям находок. По каждому раскопу, по каждому исследованию археологическому нужно написать отчет в Институт археологии Российской академии наук. Это обязательное требование, иначе такая лицензия, называется открытый лист археологии, иначе его не выдадут на следующий год, выдаются на один год. Вот, и мы пишем отчеты зимой. Значит, помимо отчетов, мы еще, значит, обрабатываем для музея все эти коллекции, сдаем фонды. В обработку коллекций входит как то определение специалистов, реставрация по мере сил, возможностей, потому что деньги на реставрацию тоже у нас ограничены. Далее сканирование. Очень мы приноровились сканировать находки прямо на сканере и создавать такой каталог иллюстрированный. Графические приложения. Ну и в том числе подготовка к выставкам. Я с 99-го работаю в Торжке. Удалось пополнить на примерно 4000 экспонатов. В 2002 году мы исследовали укрепления Кремля на территории Торжка. По летописям известно, что оборонительные укрепления были деревянные. Но были косвенные свидетельства, что все-таки были какие-то каменные. То ли стена, то ли башни. И мы заложили пробный раскоп и определили, что действительно в 1340 году были построены каменные башни в трех местах. И в этом году мы хотим продолжить исследование и узнать, действительно было три башни. И, возможно, еще определить, есть ли каменная стена укреплений. Тогда будет решен вопрос полностью об укреплениях Кремля Торжка средневекового.
Наталья Алексеевна Сарафанова следит за городским строительством. Без участия археологов оно в Торжке теперь не обходится. Берестяные грамоты, например, были найдены как раз при возведении высококлассной гостиницы на берегу Тверцы. Двухэтажное новое здание гостиницы, естественно, вписалось в стиль окружающей его старинной застройки. За последние годы музей издал два сборника научных статей собственных сотрудников и несколько иллюстрированных брошюр, сопровождающих выставки. К 250-летию со дня рождения архитектора Львова и к 200-летию со дня его смерти. «Не пьянство ради» к выставке «Хмельное питье». Открытые экспозиции, прогулки по старому Торжку, Торжок в войнах XX века и другие. В созданный здесь центр по изучению средневековой керамики недавно приезжал профессор Лондонского университета Ортон. Замысел покойного Дмитрия Сергеевича Лихачева начал блестяще воплощаться в жизнь.
Великий водораздел из серии «Россия как цивилизация». Передачу подготовила и ведет Елена Альшанская. Впервые в эфире 4 мая 2003 года.
Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Великий водораздел» из цикла «Россия как цивилизация». У микрофона в Москве автор и ведущая Елена Альшанская.
9 июня 1785 года в Торжке был праздник. В древнем Борисоглебском монастыре закладывали новый собор по проекту архитектора Николая Александровича Львова. Сама императрица Екатерина II серебряным молоточком и лопаточкой уложила первый камень. По проектам Львова в России построено немало усадеб. Много их и вокруг Торжка, который Николай Александрович Львов считал родным местом. Это было то время, когда дворяне, получив свободу от воинской службы, уезжали в свои деревни и строили дома по типу городских дворцов. Гаврил Романович Державин, друг и заказчик Львова, обращался к нему с четверостишием. «Зодчий Аттики преславный, мне построй покойный дом. Вот чертеж и мысли главные, мной написаны пером». Рустам Рахматуллин, историк.
Конечно, Львов – фигура национального масштаба. Сейчас он больше всего памятен как архитектор и архитектуроведы, искусствоведы, конечно, чтут его чрезвычайно и все больше. Но эта фигура универсальная, фигура, что называется, века просвещения. Думаю, что сам он, может быть, поставил бы на первое место свою геологоразведку и то, что мы сейчас бы назвали основанием угольной промышленности. В сущности, именно он поставил первые русские угольные шахты и разрезы, преодолел, можно сказать, энергетический кризис конца XVIII века. Это обстоятельство сейчас вполне забыто. Первая его шахта, то есть первая русская угольная шахта в Боровичах, засыпана после войны. Не знаю, что бы он поставил на второе место. Он все же выдающийся инженер. Его любимой идеей было землебитное строение. Землебитное строение, то есть архитектура, сооружаемая из спрессованной с какими-то добавками земли, из блоков земли, которые выступают, в сущности, в роли каменных блоков. И сохранившийся от этих замыслов гатчинский приорат все-таки до сих пор стоит. Воздушная печь – это изобретение, может быть, воскрешение какой-то древней монастырской традиции, но, тем не менее, печь, которая позволяет не только подогревать, но и переменять воздух, подогревать движущийся воздух, свежий воздух в толще стены. Невозможно забыть, что кружок Державина правильнее называется кружком Львова-Державина, и что Львов признавался в этом кружке гением вкуса, признавал его таковым сам Державин. И Хемницер, и Капнист, и младшие участники кружка ходили к нему за советами. И, конечно, Левицкий, Боровиковский, Бортнянский, и Фомин, люди, так или иначе ассоциированные со Львовским кружком или прямо к нему принадлежавшие, все должны были бы быть ему благодарны. Львов создал целый корпус стихов, писем, прозы, драматических произведений или балету в духе сентиментализма и предромантизма. Он, конечно, один из основателей сентиментализма. Я думаю, что Карамзин это чувствовал, когда опубликовал у себя одно из замечательнейших львовских писем об освящении церкви в Новоторжской усадьбе Арпачёва. Конечно, он один из создателей русского палладианства, стоящий вровень с Камероном и Кваренги, и единственный русский в этой большой тройке. Список его работ, включая предположительные, приближается к 100 или, может быть, уже превосходит 100 не обязательно сохранившихся. И при том нельзя говорить о подражательности. Это всегда удивительно, изобретательно.
В 1777 году Львов 8 месяцев путешествовал по Европе. Его друг Михаил Никитич Муравьев писал: «В Дрезденской галерее, в колоннаде Лувра, в затворках Эскуриала и, наконец, в Риме, отечестве искусств и древностей, почерпал он сие величественные формы, сие понятие простоты, сию неподражательную соразмерность, которой дышат в превосходных трудах Палладиев и Мишель-Анжев». Рустам Рахмадуллин.
Русский уголь не горел, отчего и импортировался английский, пока не загорелся в руки у Львова. И мы видим по его бумагам, что это было нелегко сделать. Это не сразу сделалось. Так вот, похищение, стяжание огня для России, согревание России, утепление России – это и есть, по-видимому, те ключевые слова, которыми организуется все его творчество. Казалось бы, какое отношение имеет к этому фольклористика, собирание народных песен? Он собрал сборник 100 русских песен с их голосами, один из первых русских фольклорных сборников. А вот через архитектурные метафоры Львова становится видно, что имеет. В той самой усадьбе Арпачёва колокольня решена в виде маяка. И, следовательно, там, где в маяке помещается лампада, в колокольне помещается колокол. И, значит, звук есть свет, и музыка – божественный огонь, и собирание музыки есть похищение огня. И часть корпуса вот этого фольклорного из сборника 100 русских песен собиралась в Арпачёве, где были удивительные музыкальные традиции местные. и даже не существует до сих пор. И, конечно, Львов полагал Арпачева центром русского музыкального космоса, хотя бы потому, что это был мир его собственного детства. И сам Львов участвовал в арпачевских музыкальных праздниках. И центр этого космоса он затвердил постановкой «Колокольни маяка». И посмотреть, как удивительно из арпачевских Львовых, из линии его братьев и племянников, произошел Алексей Федорович, автор действительно главной музыки, гимна «Боже, царя храни». То есть племянник вырастает из почвы, созданным дядей, в декорациях, созданных дядей. Племянник существует по правилам, установленным уже давно покойным дядей, который утверждает именно это место, свою новаторжскую столицу, музыкальной столицей. Плюс или сверх всего этого, вот тот редкостный для наших краев темперамент, который можно назвать пушкинским, можно назвать моцартианским, которым очень мало кто принадлежит в русской культуре. Вот Львов действительно принадлежит к этому редчайшему типу темперамента.
Петр Малыгин.
Я не люблю Львова, честно признаюсь, по одной простой причине, несмотря на то, что он был археологом, летописеведом, он нашел вот эту знаменитую львовскую летопись, она так названа в честь его. Тем не менее, он принадлежал к тем архитекторам, которые считали, что все, что до них строилось, это старье совершенно бездарное, некрасивое и безобразное. И все это надо ломать и строить вот по принципам классицизма, плодианства, чем вот очень увлекался архитектор Львов Николай Александрович. И он сделал для археологов страшную одну вещь. Вот на территории Борисоглебского монастыря в 1874 году домонгольский храм, который мы недавно раскопали, это шикарный был храм с фресками, которые не уступают там ни Редице Новгородской. Он его перед строительством нового собора, значит, развалил. То есть разобрал, ну, так достаточно варварские. Но самое печальное, что он, будучи архитектором, художником, вообще энциклопедистом, не сделал никакого изрисовки или какого-то обмерного чертежа. И вот на месте этого древнего собора был построен огромный новый классический собор Львова, самая крупная постройка, и она полностью уничтожила все фундаменты. У нас есть конструктор кирпичей от этого древнейшего вот, в нашем регионе храма, эти тысячи фрагментов фресок, но мы не знаем конфигурацию, план этого храма. И вот за это как-то у меня такое специфическое отношение к Льву. И, честно говоря, Торжку, с одной стороны, повезло. Здесь же ведь родился еще Чевакинский Савва Иванович под Торжком. Тоже знаменитый архитектор, даже более ранний, чем Львов. Повезло, что, конечно, обратил внимание Львов, отстроил вот эти все усадьбы шикарные, Митина, там, Райок и прочие, которые не уступают подмосковным и даже санкт-петербургским некоторым памятникам. Вот, а с другой стороны, конечно, это подход совершенно новый, такой петровский, когда все казалось рухлядью, старьем, и Торжок лишился не только этого храма. Вот 14 века центральный собор был разрушен, правда, уже по проекту Росси Карла Ивановича. Опасно вообще иметь в древнем городе с какими-то ценными архитектурными сооружениями уроженца-архитектора с новыми веяниями. Вот это случилось в 18-19 веке с Торжком.
В мае 1856 года великий драматург Александр Николаевич Островский предпринял путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода. В Торжке я познакомился с тамошним старожилом, почтенным купцом Ефремом Матвеевичем Елизаровым, собирателем древних рукописей о Торжке. У него я увидел, между прочим, описание городу Торжку, учиненное по указу царя Михаила Федоровича в 1625 году. Привожу несколько интересных сведений из этого описания. Монастыри деревянные. Первый – Рождественский на Посаде. Второй – Василия Кесарийского. Далее – Никитский, Троицкий. В конце Посады – вверх по Тверце. Пустынской. В нем триоть постная в 10, печать литовская, часовник в 9:30, печать литовская, устав и прочие книги письменные. Девичьи во имя Воскресения Господня. Борисоглебский. Там Евангелие литовской печати. Церквей на Посаде 20. Название мест. Вознесенский конец, Воскресенский, Благовещенский, Пятницкий, Богоявленский, Егорьевский, Знаменский, Успенский, Космодемьянский, Демьянский, Климентовский, Мироносецкий, Ивановский, Ипатицкий, Ильинский, Воздвиженский, Царе-Константиновский, Дмитровский, Власьевский, Никольский. Ряды – Сапожный, Серебряный, Калашный, Хлебный, Горшечный, Овощной, Молодежный, Рыбный и Соляной, Мясной, Москотельный. В 1903 году Тверская архивная комиссия составляла опись древних церковных предметов и библиотеки Новоторжского Борисоглебского монастыря. На одном из первых мест стоят слова, сказания и послания знаменитого ученого-монаха Максима Грека. Огромный манускрипт датирован 1584 годом. До 1927 года он хранился в фондах музея местного края. Во время Великой Отечественной войны фашистская авиация бомбила Торжок. Музей был почти полностью разграблен. До сих пор неизвестно, кто и когда сберег эту рукописную книгу, а затем вернул ее на место. Теперь это одна из ценностей Всероссийского историко-этнографического музея. Виктор Кузнецов.
Было принято решение положить в основу музейной коллекции тот материал, который был накоплен местным народным краеведческим музеем, который существовал в Торжке. Это остатки старого еще краеведческого музея, который существовал здесь еще за революционных времен. Собирался краеведами, во время войны он сильно пострадал, был восстановлен. И потом вот заведующая этого музея, она стала первым главным хранителем. Торжок – такой специфический город, несмотря на свою небольшую численность, около 50 тысяч населения, в нем никогда не исчезала такая вот культурно-интеллигентская прослойка.
Петр Малыгин.
Краеведение вообще вот в нашей стране, оно великое, мощное вообще движение, несмотря на вот этот страшный погром, скажем, конца 20-х годов. Там был погром такой столично-областной, а вот в небольших городах краеведы оставались, они как бы уходили на дно, а потом, после особенно Великой Отечественной войны, они как бы всплывали и начинали заниматься. И направления-то были такие здоровые, то есть не история, там, скажем, Октябрьской революции, хотя это было тоже направление, куда деться, а такое нормальное историко-географическое, классическое краеведение, которое занимались десятки, я бы сказал, краеведов. С пятого класса я уже понял, кем я должен быть, потому что был краеведческий музей, при краеведческом музее был совет, и меня туда, значит, приняли как молодого школьника. Это было очень лестно. Им, прежде всего, что молодежь как-то привлекается. У нас были вообще интереснейшие, так сказать, люди. Там Александр Александрович Суслов, такой историограф Торжка, который написал три книжки о Торжке. Был Фридрих Германович Бауэрмайстер. Это антифашист, который приехал еще в 30-е годы сюда, в Россию. Потом был выслан в Казан. Потом вернулся после войны из Казахстана в Торжок. И для него был вообще родной город. Он так пытался и во мне, и во многих других краеведов воспитать педантизм, без которого вообще археология и история будет хромать. В археологии особенно это ценно, когда все по полочкам должно быть разложено, у каждой находки должен быть соответствующий номер, бирочка, паспорт и так далее.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Великий водораздел». У микрофона в Москве автор и ведущая Елена Ольшанская.
Наталья Сарафанова.
В 1994 году я училась в Политехническом институте в Твери. У нас были каникулы в сентябре. А в сентябре уже не позагорать, не на дачу съездить, невозможно не купаться. Я пошла подработать в институт, и там увидела объявление «Приглашаться на живописнейшие раскопки, на живописнейшем участке Тверского культурного слоя средневекового». Я пошла, меня приняли, работу. Вот и все. Я так с тех пор, с 94-го года, копаю. Закончила институт, получила диплом. Но диплом у меня был уже по археологии. То есть у меня была тема корреляционный анализ индивидуальных находок в археологии с применением системы информационного поиска. То есть я написала программу по поиску, по базе данных, поиск по разным категориям находок. По каждому раскопу, по каждому исследованию археологическому нужно написать отчет в Институт археологии Российской академии наук. Это обязательное требование, иначе такая лицензия, называется открытый лист археологии, иначе его не выдадут на следующий год, выдаются на один год. Вот. И мы пишем отчеты зимой. Значит, помимо отчетов мы еще, значит, обрабатываем для музея все эти коллекции, сдаем фонды. В обработку коллекций входит как то определение специалистов, реставрация по мере сил, возможностей, потому что деньги на реставрацию тоже у нас ограничены. Далее сканирование. Очень мы приноровились сканировать находки, прямо на сканере и создавать такой каталог иллюстрированный. Графические приложения, ну и в том числе подготовка к выставкам. Я с 99-го работаю в Торжке, удалось пополнить на примерно 4000 экспонатов. В 2002 году мы исследовали укрепления Кремля на территории Торжка. По летописям известно, что оборонительные укрепления были деревянные. Но были косвенные свидетельства, что все-таки были какие-то каменные, то ли стена, то ли башни. И мы заложили пробный раскоп и определили, что действительно в 1340 году были построены каменные башни в трех местах. И в этом году мы хотим продолжить исследование и узнать, действительно было три башни. И, возможно, еще определить, есть ли каменная стена укреплений. Тогда будет решен вопрос полностью об укреплениях Кремля Торжка средневекового.
Наталья Алексеевна Сарафанова следит за городским строительством. Без участия археологов оно в Торжке теперь не обходится. Берестяные грамоты, например, были найдены как раз при возведении высококлассной гостиницы на берегу Тверцы. Двухэтажное новое здание гостиницы, естественно, вписалось в стиль окружающей его старинной застройки. За последние годы музей издал два сборника научных статей собственных сотрудников и несколько иллюстрированных брошюр, сопровождающих выставки. 250-летию со дня рождения архитектора Львова и к 200-летию со дня его смерти. «Не пьянство ради» к выставке «Хмельное питье». Открытые экспозиции «Прогулки по старому Торжку», «Торжок в войнах XX века» и другие. В созданный здесь центр по изучению средневековой керамики недавно приезжал профессор Лондонского университета Ортон. Замысел покойного Дмитрия Сергеевича Лихачева начал блестяще воплощаться в жизнь. Но тут и грянул гром. Виктор Кузнецов.
Как стало нам известно, в правительстве создана комиссия по оптимизации расходов на учреждение культуры федерального ведения под руководством Кудрина, Андрея Кудрина и Германа Грефа. По предложению этой или по просьбе этой комиссии Министерство культуры разработало свои предложения о том, как они видят вот эту оптимизацию музеев и прочих учреждений культуры. На первом месте стоит на ликвидацию наш Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке. Мы узнали, в общем-то, об этом не от своих непосредственных начальников, которые бы так по-хорошему должны были бы посоветоваться, или посоветоваться, конечно, вряд ли от них можно ждать. Ну, по крайней мере, приехать посмотреть или сказать, проинформировать. Лет за 10 из Министерства культуры здесь не было ни одного человека. И как вот ликвидировать музей, который, в общем-то, они ни разу не видели, и что мы здесь делаем? А узнали это от своих коллег из музея Андрея Рублева, которые тоже это узнали через какие-то свои каналы неофициально.
Постановление правительства Российской Федерации от 21 января 2003 года, номер 29, создать комиссию по вопросам оптимизации бюджетных расходов, распоряжение от 25 декабря 2002 года, номер 1838-Р. Первое. Создать комиссию. Второе. Председатель, министр финансов Кудрин, заместитель, министр экономики и развития Греф. Предложение по оптимизации сети учреждений Минкультуры России, сети музеев федерального ведения. Первое. Всероссийский историко-этнографический музей. Ликвидация. Второе. Рублевский. Присоединение к Государственной Третьяковской галерее с передачей здания монастыря Российской Православной Церкви. Третье. Царицыно. Ведение Москвы. И так далее. Всего в списке 21 музей. Виктор Кузнецов.
Ну, понятное дело, что музей, которому 15 лет, не смог собрать за эти годы столько, сколько собрал Эрмитаж. Ну, бюджет музея годовой 16 миллионов рублей. Вот это и та экономия, которая получается вследствие закрытия нашего музея. Наряду вот с ликвидацией или реструктурированием музеев Центральной России, на федеральное ведение принимается несколько музеев Санкт-Петербурга и его окраин. Ну, в частности, музей Петропавловской крепости берется в федеральное ведение. Я, конечно, не против этого, я только за. Пусть это будет так. Но для реставрации, скажем, одного шпиля Петропавловской крепости все эти две весь наш бюджет уйдет, я так думаю.
Петр Малыгин.
Это трагедия вообще, мне кажется, российская, поскольку мы-то вообще задуманы, мне кажется, тем же Владимиром Святым, как гуманитарное или гуманистическое государство. Вот если взять историю, там, скажем, земств, тверских ученых архивных комиссий, людей. Вообще общество было нацелено гуманитарно, без всякого сомнения. Вот у нас недавно прошла конференция в столетию Тверского археологического съезда, вот в начале 20 века был. Обязательно на этом съезде присутствовал губернатор, вице-губернаторы. Все это было оформлено очень официально. Приезжали цесаревичи, участвовали в раскопках. Все это считалось совершенно таким хорошим тоном и обязательным даже. Одно, чего стоит императорское археологическое общество. Вот я недавно пытался написать письмо представителю президента по нашей области о том, что для того, чтобы вот эти гуманитарные вещи, в том числе археология, как-то имела основы какие-то определенные, право на существование, надо изобрести президентское археологическое общество или какую-то президентскую археологическую комиссию. Причем не для того, чтобы кто-то курировал, а само сочетание, вот до революции, ведь это тоже было изобретено интеллигентами русскими, они прям писали, что эпитет император императорский специально вводится для названия вот этого общества и комиссии, чтобы чиновник нерадивый просто содрогался от одного только этого названия и понимал, с кем он имеет дело.
Виктор Кузнецов.
Из неофициальных, но достоверных источников мне, например, известно, что этот список уже существует, и он рассматривался правительственной комиссией, и какое-то решение уже принято, но протокола никто не видел. А все обращения, которые по нашей просьбе направили на Министерство культуры, они, в общем, лежат безответно.
Уважаемый Михаил Ефимович, у меня в руках копии коллективных писем ученых, адресованные министру культуры Швыдкому. К нему обращаются академик Российской академии наук Валентин Лаврентьевич Янин, академик Российской академии наук, председатель Музея Совета Российской академии наук Татьяна Ивановна Алексеева, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой истории России МГУ Леонид Васильевич Милов, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института славяноведения Владимир Константинович Волков, член-корреспондент Российской академии наук, председатель археографической комиссии Сергей Михайлович Каштанов, директор Российского государственного архива Михаил Рафаилович Рыженков, член-корреспондент Российской академии наук Борис Николаевич Флоря и многие другие с просьбой пощадить Всероссийский историко-этнографический музей. «Убить на взлете» называется только что написанная статья доктора исторических наук Анны Леонидовны Хорошкевич. Петр Малыгин.
То, что сейчас задумано по оптимизации музейного дела в стране, даже трудно выговаривается, это мне представляется опять как историку вообще страшным абсолютно событием. Я считаю, что в очередной раз, но очень серьезно, поднята рука на культуру провинции. Потому что, вот смотрите, музей в Торжке, Прохоровское поле под Курском, музей Куликовской битвы, Калужский музей космонавтики. Это все провинциальные музеи, без которых, честно говоря, никакая гармония в стране быть не может. Потому что вот я глубоко убежден, что цивилизованное государство – это государство, где существует гармония между столицей и провинцией. Нам все время говорят о том, что у нас все стабилизируется. Мы, значит, выходим из каких-то там кризисов, значит, все более-менее у нас налаживается, появляются какие-то приросты процентные, пятые, десятые. Я считаю, что это очередной процесс дискредитации, вот так скажем, столицы в глазах провинции. Мне кажется, что это очередная, так сказать, вещь, которая не в пользу вообще Москвы, и которая, честно говоря, может, так сказать, отстранить от очень важных дел вообще вот провинциальную интеллигенцию. Я считаю, что пора понимать и нашему правительству, и президенту о том, что положиться, по большому счету, он может на провинциальную интеллигенцию, техническую и гуманитарную, но ту интеллигенцию, которая еще осталась, так сказать, незатронутой большим рублем, зеленым долларом, всякими политическими разборками и так далее. Вот это, мне кажется, самое страшное. Конечно, обидно за конкретный музей, за конкретный отдел, за дело, за ребят, которые вот набраны работать сюда и которые готовы работать. Потому что мы только встаем на ноги. Значит, поднимать руку над одним из самых молодых музеев, не приехав сюда ни разу в виде чиновников за 10 лет, я считаю, что это преступление государственного совершенно масштаба с очень далеко идущими последствиями.
радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Закончилась передача «Великий водораздел» из цикла «Россия как цивилизация». Над этим выпуском работали в Праге продюсер Лина Ширяева и редактор Ирина Лагунина, автор и ведущая в Москве Елена Ольшанская. Всего доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.